слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В студии Динара Седикова. Здравствуйте. Наши темы. На Украине продолжают подводить итоги парламентских выборов. Несколько обысков в штабе «Другой России» за ночь. 7 активистов были задержаны и уже освобождены. Бывший директор музея кино Наум Клейман намерен подать в суд на нового директора музея и чиновников Министерства культуры России. Эти темы, а также многое другое в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. На Украине продолжают подводить итоги воскресных парламентских выборов. Постпропрезидентский блок Петра Порошенко после обработки центра избиркомом почти 90% протоколов по-прежнему немного уступает Народному фронту премьер-министра Арсения Яценюка. Всего в парламент проходит 6 партий. И несмотря на то, что пока не объявлены официальные результаты, победители выборов уже приступили к переговорам о формировании парламентской коалиции. О том, когда может быть подписано коалиционное соглашение и о последних данных Центра избиркома Украины. В прямом эфире расскажет мой коллега в Киеве Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Динара. Украинский парламент действительно по-прежнему проходит только 6 политических сил. И велика вероятность, что праворадикальное объединение «Свобода», которое по данным экзит-полов должно было стать 7-м победителем этих выборов, не будет представлено в новой Верховной Раде. Хотя лидеры «Свободы» пока не признают поражения и заявляют, что у них все еще есть шанс на преодоление 5-процентного барьера. После обработки более чем 86% электронных протоколов Центральная избирательная комиссия Украины сообщает, что занимающий второе место блок Петра Порошенко то немного увеличивает, то немного сокращает разрыв с лидером выборов Народным фронтом нынешнего премьера Арсения Яценюка. Сейчас разрыв составляет 0,38%. Парламент с более скромными результатами проходит по-прежнему объединение «Самопомощь», мэра Львова Андрея Садового, оппозиционный блок, радикальная партия Олега Ляшко и батьковщина Юлии Тимошенко. Ближе к вечеру Центр избирком Украины может объявить предварительные итоги выборов после обработки уже всех электронных протоколов. Ну а тем временем среди победителей выборов продолжается дискуссия, на базе какой политической силы будет формироваться парламентская коалиция – президентского блока или все же Народного фронта. Яценюк и Порошенко уже провели первый раунд переговоров по коалиционному соглашению и ожидается, что этот документ в ближайшее время будет опубликован в прессе. Высокий результат Народного фронта, как говорят политологи, означает слом однополярной системы украинской власти, которую планировали создать в окружении президента. Несмотря на второй результат блока Порошенко по партийному списку, у него все же есть резерв по одномандатным округам. И в итоге, как предполагается, президентская партия формирует самую большую фракцию в новой Верховной Раде. Она может насчитывать до 110 депутатов, а фракция Яценюка – более 80 парламентариев. Но в целом же в этой Верховной Раде будет максимум 423 депутата. Результаты Народного фронта не оставляют никаких сомнений, что именно Арсений Яценюк останется премьером, хотя президент хотел, чтобы это кресло занял нынешний первый вице-премьер Владимир Гройсман. Еще одному лидеру Народного фронта, Александру Турчинову, очевидно, все же придется уступить кресло спикера Верховной Рады представителю президентского блока. Говорит руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Собственно, пост премьера – это стержень будущей коалиции. Поскольку президент, ну, это было видно последний месяц, явно не горел желанием видеть Арсения Петровича дальше на этом посту и уже присматривал к этому месту Владимира Гройсмана. Последний визит его в Днепропетровск показательно по правую руку от президента на Южмаше сидел. Не так сталося, как говорят в Украине, не так сталося, как гадалось. Достаточно высокий и неожиданно высокий результат Народного фронта вносит свои коррективы. И эта ситуация, когда президенту надо идти на компромисс. Поскольку ряд заявлений от спикеров блока Петра Порошенко, ну, рискует, скажем так, усугубить вот эти проблемы результатов выборов, которые обозначились. Поэтому, скорее всего, речь пойдет о посте премьера. А вот по спикеру, скорее всего, Александру Турчинову придется уступить кандидатуре, скорее всего, от блока Петра Порошенко. Я не знаю, будет ли это Юрий Луценко или кто-то другой, но компромисс того требует. А для Петра Порошенко это оптимально еще тем, что мало кто говорит о том, что ждет Украину после выборов. И мало кто представляет себе экономические последствия происходящего сегодня, поскольку страна балансирует на грани дефолта. А значит, надежнее громоотвода, чем берущий на себя ответственности и удар Арсений Петрович, на этот момент не существует. В принципе, коалиция может быть сформирована на основе блока Петра Порошенко, Народного фронта и самопомощи. А вот остальные, ну, все зависит от того, пойдут ли они на те условия, которые выдвигает президент. Президент эти условия четко обозначил, ну, собственно, они укладываются в одну фразу. Политический торг здесь неуместен и никаких, скажем так, о конкурентном принципе распределения должностей он слушать не хочет. То есть, если Батьковщина та же пойдет на это, ну, почему бы и нет. Ну, с другой стороны, маловероятно, что в коалиции окажется оппозиционный блок и, естественно, радикальная партия Олега Ляшка.
Что касается возможных кандидатов на пост председателя Верховной Рады, то кроме лидера блока Порошенко, бывшего главы МВД Юрия Луценко, кандидатом на этот пост называют и нынешнего советника президента, экс-вице-спикера парламента Николая Томенко. Украинские СМИ утверждают, что Народный фронт претендует на портфели министра внутренних дел, министра финансов, а также 15 ключевых парламентских комитетов, в том числе на бюджетный, оборонный и правовой. Сразу после парламентских выборов глава государства заявил, что коалиционное соглашение будет подписано на протяжении 10 дней. Однако возможно, что процесс формирования коалиции затянется на месяц, и ее состав не раз будет меняться в течение 5-летнего срока полномочий Верховной Рады 8-го созыва. Так, например, считает директор Института украинской политики Кость Бондаренко.
Если подпишут в сжатые сроки за 10 дней, так и сказал президент, вот эту коалицию, она просто даст дополнительную нестабильность. Дело в том, что в этой коалиции слишком велика будет разница интересов тех политических сил, которые составляют эту коалицию. Арсений Яценюк – это более партия войны, Петр Порошенко декларирует мир. Арсений Яценюк – это четкая ориентация на Соединенные Штаты, Петр Порошенко – это сторонник баланса и равновесия и так далее. Говорить о том, что их можно объединить только на майданной основе или постмайданной основе, или же на европейской основе, это просто лозунги. Необходимо больше конкретика. Эта конкретика может развалить эту коалицию. Поэтому я думаю, что поиск формата коалиции будет осуществляться не только на протяжении вот этого месяца, который отводится Конституцией, но и сам процесс поиска некоего идеального формата будет на протяжении всей каденции новой Верховной Рады. Нас могут ожидать перманентные распады коалиции, создание новых форматов, новые форматы правительств. То есть то, что мы наблюдаем постоянно в деятельности, парламентской деятельности в Италии, в Японии нестабильные парламенты, нестабильные парламентские большинства, нестабильное правительство.
В ходе парламентской кампании Арсений Яценюк вел более действительно жесткую риторику, в том числе и более жесткую риторику в отношении Москвы. И это позволило ему склонить на свою сторону часть избирателей, которые поддерживали радикальные партии. И теперь, учитывая высокий результат выборов Народного фронта, Яценюк может вести переговоры о создании коалиции с позиции силы. И это может стать причиной политического раскола во власти. Многие украинские эксперты сейчас проводят параллели с событиями после Оранжевой революции и не исключают, что между Петром Порошенко и Арсением Яценюком может произойти такой же конфликт, как и конфликт в 2008-2009 годах между тогдашними президентами Виктором Ющенко и премьером Юлией Тимошенко. Конфликт, который серьезно подорвал тогда доверие украинцев к политикам, пришедшим к власти после первого Майдана.
Спасибо, Владимир. Корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко. В московском офисе незарегистрированной партии «Другая Россия» накануне вечером прошли обыски. Об этом сообщил лидер партии Эдуард Лимонов. 7 человек были задержаны и доставлены в ОВД «Войковское». Позднее, по информации Лимонова, их отпустили. Официальная причина обыска – проведение проверки в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Более точные причины неизвестны. По словам Эдуарда Лимонова, одна из групп оперативных работников пыталась изъять часть гуманитарной помощи, которую «Другая Россия» планировала отправить в Луганск. Подробнее о ночных событиях с Эдуардом Лимоновым беседовала корреспондент Радио Свобода Наталья Джампаладова.
Первый обыск начался приблизительно в 19:30, и где-то он продолжался почти до полуночи. В первом обыске участвовали где-то от 20 до 25 солдат и офицеров 2-го оперативного полка, что тоже, в общем, несколько странно, поскольку они занимаются обеспечением общественного порядка на массовых мероприятиях, на футболе, на митингах и прочее. Но, тем не менее, значит, все перерыли, задержали 7 человек, увезли их куда-то, по-моему, в ОВД Войковское. По нашим сведениям, в конце концов, отпустили. Разгром в помещении ужасный. Ничего запрещенного не нашли. Однако после полуночи появилась вторая группа уже других людей, как мне сказали, из центра ЭКЦ. Это экспертно-криминалистический центр. И вот эти четверо оперов якобы пытались у нас реквизировать 500 разгрузок, которые были предназначены для полиции Луганска. У нас там гуманитарная помощь хранилась. Не знаю, что там произошло. Мы вот сейчас ищем свидетелей. Пока сведений ко мне не поступало, были ли еще задержаны. И действительно, изъяли ли у нас эти вещи, мы не знаем.
А какие-то официальные причины называли обыска?
Говорят, они ссылались на распоряжение заместителя начальника ГУВД Москвы о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Якобы это документы от 24 октября. Но я его сам не видел, вот я вам говорю то, что мне сказали.
А у вас у самого есть какие-то предположения вообще, с чем может быть это связано?
Гадать на кофейной гуще. У меня никогда нет никаких предположений. Я думаю, что это какой-то ретивый генерал. Ну, я себе не представляю, что, предположим, там Владимир Владимирович Путин лично вдруг занимался вот такими вещами. Это какой-то арбатский генерал в лакированных сапожках решил совершить этот визит к нам. И, конечно, что называется, побойтесь Бога, ребята. У нас уже есть и погибшие, и раненые в Донбассе. Мы воюем, а нас тут ходят, прессуют толстые генералы. Это вызывает определенную злость.
Какие будут сейчас ваши действия? Что
какие
будет?
Действия? Вот подсчитаем потери, посмотрим. А какие действия могут быть? Я бы встретился, конечно, с министром внутренних дел, тем более мы с ним знакомы, как-то встречались. И спросил бы, сказал бы, кто творит это моральное непотребство, вот это все. Могли бы вы каким-то образом что-то нам обеспечить нашу безопасность на территории России?
С Эдуардом Лимоновым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. В понедельник во время торгов на американских финансовых рынках стоимость барреля техасской нефти опускалась ниже $80, самого низкого за 28 месяцев уровня. Поводом для очередного удешевления нефти стали прогнозы ведущего американского инвестиционного банка Goldman Sachs, резко снизившего свои оценки уровня нефтяных цен в будущем году. Скепсис аналитиков респектабельного банка заставил комментаторов задаться вопросом о том, не превращается ли падение цен нефти в новую устойчивую тенденцию. Слово Юрию Жигалкину.
В понедельник специалисты Goldman Sachs безоговорочно отказались от своих прежних взглядов на перспективы нефтяных цен и решительно снизили свой прогноз. По их последним подсчетам, из-за резкого подъема производства нефти и очень умеренного роста спроса, баррель техасской нефти будет стоить в будущем году в среднем $75. Баррель нефти марки Brent – 85. И это не предел. Цены могут отступить до $70 за баррель техасской нефти – и до 80 за Brent в момент, когда производство нефти достигнет пика, предсказывают аналитики Goldman Sachs. Они считают, что цена нефти в будущем году будет на $15 ниже, чем они прогнозировали лишь несколько месяцев назад. В доказательство они приводят выкладки, свидетельствующие о том, что рост добычи нефти в ближайшие год-два в несколько раз превысит рост спроса. И это произойдет не только за счет так называемой сланцевой революции в Соединенных Штатах, но и благодаря значительному росту производства в Бразилии, Мексике и Ираке. Американские аналитики считают, что страны-члены ОПЕК не начнут игру на повышение нефтяных цен, пока из-за удешевления нефти не спадет сланцевый бум в США, для поддержки которого необходимы сравнительно высокие цены энергоресурсов. Goldman Sachs с его сильным скепсисом относительно нефтяных цен зашел заметно дальше других американских банков в своих прогнозах уровня их падения – Но, по словам американских экспертов, ценовые скачки последних месяцев доказывают эффективность рыночных механизмов регулирования цен. Если продукт становится слишком прибыльным, то рано или поздно он окажется в переизбытке.
Когда цена нефти достигла определенного уровня и продержалась там сравнительно продолжительное время, это создало стимулы, с одной стороны, для инвестиций в добычу нефти, с другой – в создание альтернативных источников энергии и энергосберегающих технологий, говорит Эдвард Хадженс, вице-президент исследовательского общества «Атлас». В результате в последние годы в Соединенных Штатах кардинально выросло производство нефти и газа. Высокие цены энергоресурсов стали толчком к сланцевой революции, и при этом, по данным на 2012 год, в США происходило падение потребления нефти, начавшееся во время рецессии и финансового кризиса. И это, на мой взгляд, отражение тенденций, которые будут формировать нефтяные цены в будущем. Нет никаких оснований рассчитывать на то, что нефть будет дорожать к выгоде ограниченного числа производителей. Конечно, нельзя исключать временные ценовые скачки в силу различных сиюминутных геополитических обстоятельств, но я не думаю, что в длительной перспективе рост цен нефти значительно превысит уровень инфляции, поскольку в результате рекордного роста цен последнего десятилетия были созданы альтернативные источники производства нефти и начало активно развиваться производство энергии с помощью так называемых возобновляемых источников, которые пока являются не очень привлекательными. По мнению Ричарда Эбелинга, профессора экономики колледжа «Цитадель» в Южной Каролине, предсказать, какими будут цены нефти через год или полгода, практически невозможно. Но аргументы в пользу ниспадающей тенденции выглядят очень убедительными.
Все факторы, определяющие ценовые тенденции, в первую очередь спрос и предложение, указывают на удешевление нефти в ближайшие месяцы. В том, что касается уровня дальнейшего падения и его продолжительности, то при всем уважении к аналитикам Goldman Sachs, ни у кого нет точных инструментов для того, чтобы дать точный вывод о том, сколько будет стоить нефть через несколько месяцев. Но я не буду удивлен, если в отсутствии серьезного кризиса на Ближнем Востоке, который отразится на транспортировке нефти из региона, или, например, угроз России прекратить поставку энергоресурсов в Западную Европу, нынешняя тенденция удешевления нефти затянется, как предсказывает Goldman Sachs, до 2016 года. С вашей точки зрения, может ли Кремль пойти на такие угрозы в надежде переломить удешевление нефти? Представители российского правительства уже неоднократно говорили о том, что нынешний уровень цен может вынудить их не только отказаться от увеличения расходов, но и сократить расходы с целью сбалансирования бюджета. Я не исключаю, что у определенных сил в российском руководстве может быть соблазн пуститься в такую игру и попытаться сократить предложение нефти на рынках. Но им стоит задаться вопросом, не станет ли результатом этого еще более серьезное падение российских государственных доходов? Я не уверен в том, что Россия может позволить себе вести такие игры. Говорит профессор экономики колледжа «Цитадель» в Южной Каролине Ричард Эбелинг.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин. Дилма Руссеф, кандидат от левой партии трудящихся, одержав 26 октября победу во втором туре выборов, переизбрана президентом Бразилии. При этом она набрала лишь чуть больше 51% голосов избирателей, опередив главного соперника, центриста Аэсио Невеса, менее чем на 3%. Теперь у Руссеф есть еще 4 года на то, чтобы попытаться оживить недавно бурно развивавшуюся бразильскую экономику, оказавшуюся в серьезной стагнации, и удовлетворить хотя бы часть многочисленных социальных требований более чем 200-миллионного населения страны. С подробностями мой коллега, автор программы «Атлас мира» Александр Гостев.
Столь малой разницы в числе поданных голосов избирателей за двух претендентов на главный пост государства в Бразилии не наблюдалось последние 30 лет. 66-летняя Дилма Руссеф, в юности в 60-е годы входившая в подпольную организацию радикальных марксистов, пытавшихся бороться с военной диктатурой методами городской герильи, а позднее арестованная и подвергнутая пыткам в тюрьме, где ее держали с 1970 по 1972 годы, вылечившаяся от рака в 2009 году из-за химиотерапии и потери волос, ей пришлось почти год носить парик, сумела убедить хотя бы половину бразильцев, все более недовольных печальным состоянием экономики, коррупцией и плохой работой государственных служб, в том, что ей по-прежнему можно доверять. Выступая после победы перед своими сторонниками в столице страны, Дилма Русеф призвала всех граждан к единству в условиях, когда результаты выборов стали индикатором усилившихся различий между ее сторонниками и оппонентами.
Сегодня я чувствую себя намного сильнее, намного более спокойной и более созревшей для выполнения работы, которую вы мне поручили. Бразилия, повторяю тебя еще раз, дочь твоя не отступит от продолжения борьбы. Мое переизбрание — это голос надежды, особенно на улучшение действий тех нас, кто до сих пор находился у власти. Я знаю, что именно этого хотят люди, когда они переизбирают своего лидера. Именно это я слышала из кабинок для голосования, и именно поэтому я хочу теперь быть гораздо лучшим президентом, чем ранее.
Русеф и ее партия трудящихся сделали ставку на расширение социальных программ, которые облегчили жизнь многим миллионам бразильцев, живущим за или около черты бедности. За счет экономического бума последнего десятилетия, порожденного ростом цен на бразильские энергоносители и сельскохозяйственную продукцию, правительство Русеф и ее предшественника и духовного отца Игнасио Лула да Сильвы с 2003 года, когда их партия трудящихся впервые пришла к власти, сумели вытащить из нищеты более 40 миллионов человек, прежде чем настал нынешний кризис. Так называемая бразильская модель стала образцом для подражания для многих левых и левоцентристских правительств во всей Латинской Америке, поэтому ее нынешняя победа, пусть и не самая убедительная, безусловно, стала ударом по позициям правых консерваторов на всем континенте. Особенно сильны позиции Русеф, как показало голосование, в бедных провинциях севера и северо-востока Бразилии, жители которых более других выиграли от проводимой властями программы «Больса Фамилия» – «Семейное пособие», целого пакета социальных программ, созданных для помощи многодетным малоимущим семьям и охватывающим более четверти всего населения. Разница в уровне доходов между самыми бедными и самыми богатыми гражданами в Бразилии по-прежнему одна из самых высоких в мире. Кроме того, успех Русеф означает и сохранение весьма прохладных отношений Бразилии с Соединенными Штатами, сильно пострадавших в последние годы от крупных торговых споров и вскрывшихся фактов американской шпионской слежки за главами государств мира, что, по свидетельствам очевидцев, привело Русеф в неописуемую ярость. На последней ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября Дилма Русеф выступала первой. И обращалась она, очевидно, ко всему западному миру и, в первую очередь, к Вашингтону.
Настоятельно требуется ликвидировать несоответствие между растущей ролью развивающихся стран в глобальной экономике и их недостаточным участием и представительством в принимающих важнейшие решения международных институтах, таких как Международный валютный фонд или Всемирный банк. Задержка всемирного признания наших прав и заслуг неприемлема. Эти институты и организации рискуют в таком случае потерять свою легитимность и эффективность. То же самое касается и Совета Безопасности ООН, который для преодоления нынешнего паралича необходимо радикально реформировать. Этот процесс затянулся слишком надолго. 70-я годовщина образования ООН в 2015 году должна стать благоприятной возможностью для того, чтобы совершить, наконец, этот рывок вперед. Более представительный и, соответственно, более легитимный Совет Безопасности также будет и более эффективным Советом.
Однако Дилма Русеф, судя по результатам голосования 26 октября, а также в первом туре в начале месяца, потеряла огромное количество сторонников в более зажиточных районах юга и юго-востока, в главных городах Сан-Пауло и Рио-де-Жанейро, жители которых все сильнее пугает агонизирующая, как они считают, экономика и длящиеся один за другим коррупционные скандалы среди высших чиновников. Отдельное недовольство горожан, в последние два года не раз организовывавших массовые антиправительственные выступления, вызывает также неуклонно растущая преступность и колоссальные траты из государственного бюджета на прошедший чемпионат мира по футболу 2014 года и предстоящие в 2016 году в Рио 31-е летние Олимпийские игры в ущерб развитию общественного транспорта, здравоохранения и образования. Айсио Невес, 54-летний сенатор, бывший губернатор одного из наиболее развитых и густонаселенных штатов Минас-Жерайс, главный горнорудной и земледельческой базы страны, кандидат от старейшей ныне оппозиционной бразильской социал-демократической партии, настаивает на быстрых рыночных преобразованиях и снижении налогов для малого, среднего и крупного бизнеса и обеспеченной части населения, способствующих, как считают его сторонники, восстановлению впавшей в стагнацию экономики, занимающий по объему по-прежнему пятое место в мире, однако растущий сегодня менее чем на 1% в год, в то время как в начале первого срока Дилмы Русеф рост составлял более 7,5%. Обращаясь после признания победы Дилмы Русеф к своим сторонникам, Невес сказал:
«Я выставил свою кандидатуру на этих выборах не по случайности и не из прихоти. За мной опыт, способности, храбрость и навыки лидера, способного привести Бразилию к стабильному прогрессу. В своем воображении я представляю процветающими все регионы страны без исключения. Именно у нашей партии есть наилучшие рецепты улучшения жизни всех бразильцев. Именно поэтому я здесь. И поэтому я крайне благодарен каждому человеку, который проголосовал за меня, показав тем самым свои надежды и желание перемен».
Общая масса бразильских избирателей, всего в стране правом голоса обладают 143 миллиона человек, оказалась расколота примерно пополам и смущена напряженной и временами откровенно грязной предвыборной кампанией. Несмотря на то, что в Бразилии голосование по закону является не только правом, но и обязанностью граждан, 29 миллионов человек не появились на избирательных участках, а еще 7 миллионов бюллетеней оказались недействительными. И Русеф, и Невес остро критиковали друг друга, поочередно обвиняя соперника и его окружение во взяточничестве, кумовстве, некомпетентности, вмешательстве в частную жизнь и распускании слухов в социальных сетях и подозрительных задержках при обнародовании правительственных докладов об уровне бедности и уничтожении лесов Амазонии. Например, Айсио Невес сравнил начальника предвыборного штаба партии трудящихся Жоао Сантану с Йозефом Геббельсом, а бывший президент Лула да Сильва, стоящий за спиной Дилмы Русеф, назвал самого Невеса вечно пьяным плейбоем, которому не дают покоя лавры царя Ирода.
Автор программы «Атлас мира» Александр Гостев.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине на выборах в Верховную Раду после обработки около 85% бюллетеней лидирует партия премьер-министра Арсения Яценюка «Народный фронт», которая набрала более 22% голосов. За пропрезидентский блок Петра Порошенко проголосовали более 21,5% избирателей. Председатель Госдумы Сергей Нарышкин потребовал от депутатов до конца октября сдать выданные им дипломатические паспорта. Это связано с ухудшением отношений со странами Запада и сложной международной обстановкой, заявил Нарышкин. Мосгорсуд во вторник проверит законность приговора в отношении националиста Максима Марцинкевича, осужденного на 5 лет строгого режима за возбуждение ненависти и вражды. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинская армия и сепаратисты в ближайшие дни согласуют линию разграничения в зоне конфликта в Донбассе. И в Ростове-на-Дону суд в понедельник приговорил руководителя некоммерческой организации «Экология Кавказа» Владимира Барылина к 2,5 годам тюрьмы и штрафу 3 миллиона рублей по обвинению за дачу взятки. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Бывший директор музея кино Наум Клейман намерен подать в суд на нового директора музея Ларису Солоницыну и чиновников Министерства культуры России. Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода». По его мнению, сообщение ведомства, которым руководит Владимир Мединский, о финансовых нарушениях в деятельности музея кино безосновательны. В свою очередь, Лариса Солоницына отказалась говорить о результатах финансовых проверок в своем учреждении, сославшись на то, что все претензии аудиторов касаются того периода, когда она еще не работала в музее. Накануне все научные сотрудники музея кино во главе с основателем этого учреждения заявили об увольнении и направили письмо министру культуры Мединскому. Мумин Шакиров выяснял подробности.
Еще 3 месяца назад в своих заявлениях «Радио Свобода» основатель музея кино Наум Клейман и нынешний директор Лариса Солоницына со сдержанным оптимизмом говорили о компромиссах и строили планы на будущее. Все это время в прессу просачивались какие-то разногласия внутри коллектива, но до открытого конфликта не доходило. И вдруг 24 октября прошла информация. Все научные сотрудники музея кино заявили об увольнении, направив письмо на имя министра культуры Владимира Мединского. Главная причина массового увольнения – несогласие с деятельностью директора музея Ларисы Солоницыной, которая была назначена на эту должность в июле 2014 года. В ответ на письмо уволившихся сотрудников музея заместитель министра культуры России Елена Миловзорова рассказала о финансовых нарушениях. По результатам проверки музея кино контрольно-ревизионным отделом Департамента контроля и кадров Министерства культуры в августе 2014 года были выявлены нарушения в деятельности предыдущего руководства. В общей сложности из средств федерального бюджета неправомерно было израсходовано порядка 4 миллионов рублей, рассказала замминистра. Основатель музея кино Наум Клейман категорически не согласен с этими обвинениями.
Там есть абсурдные, абсолютно абсурдные претензии. Например, почему мы не поставили на баланс музея площади, нам выделенные Мосфильмом. Мосфильм нам одолжил их, нас приютили бездомных до времени получения собственного помещения. Все равно, чтобы прийти к другу в гости, а потом сказать, вот я, простите, вашу квартиру записываю на себя. Как это может быть? То же самое с музеем Эйзенштейна, который упорно не считает частью музея, это колыбель музея, откуда все выросло, и фонды этого кабинета и были началом, собственно, музейной коллекции. А сотрудником музея был я единственный, почему мне и поручили делать музей, я был единственной музейной единицей в Союзе кинематографистов. С другой стороны, мы увидели, как клепается компромат, потому что нам были заданы вопросы во время ревизии, и на все эти вопросы мы дали объяснительные записки, начиная с того, что они неправильно считают эти 46 тысяч чем-то единиц, которые они нам якобы отсутствующих, в то время как они перед глазами их, они неправильно посчитали какие-то единицы, пришедшие за последнее время в нашу музейную коллекцию. И кончая тем, что они нам клепают какие-то неправильные премии выплаченные, какие-то услуги якобы не оказанные, что абсолютно неправда, все доказывается документами. Все это было снято во время ревизии, они удовлетворились, и когда нам ревизия закончилась, нам так и не показали, между прочим, результаты. Солоницына совершенно отказывалась и коллективу показать, а мне она зачитала, держа в руках этот документ, какие-то фрагменты, из-за чего я понимаю, что там ничего подобного не было, они раскопали первые вопросы ревизии и сейчас выдают их за окончательный вариант. Или было составлено загодя два варианта на случай, если вдруг мы будем не сходиться характерами, как сейчас принято говорить.
На просьбу прокомментировать как заявление заместителя министра культуры Елены Миловзоровой, а также объяснение по этому поводу Наума Клеймана, директор музея кино Лариса Солоницына ответила так.
Я вам скажу так, Мунин, я не хочу сейчас комментировать эту ситуацию по одной простой причине. Во-первых, потому что есть комментарии действительно Министерства культуры, как бы к ним ни относился Наум Ильич. А во-вторых, я бы, честно говоря, не хотела бы сейчас комментировать и критиковать действия сотрудников музея кино.
Вот он сказал, что нас пытаются опорочить. Ну вот хоть что-то, скажите, пожалуйста. Речь идет прежде всего, Наум Ильич говорил о финансовых претензиях. Сотрудники музея во главе с Наумом Ильичем, они сумели доказать, что все средства, которые были израсходованы по целевому назначению, и никаких неправомерных сумм не израсходовано. Вот он оппонирует тем, кто предъявляет финансовые претензии.
Дело в том, что ревизия проводится всегда, аудиторская проверка проводится в любом учреждение, куда приходит новый руководитель. Это совершенно обычная практика. Лично со мной это никак не связано.
Но дело в том, что вы как-то снимаете с себя ответственность, что к сотрудникам музея, к Науму Ильичу есть финансовые претензии, ссылаясь на то, что это вот все результат аудиторской проверки, а вы тут как бы ни при чем.
Но это действительно результат аудиторской проверки. Эти нарушения происходили в то время, когда я не работала в музее. Ну, как я могу, так сказать, нести за них какую-то ответственность или как-то это комментировать. Это сторонние люди, которые не являются сотрудниками музея кино.
Наум Ильич говорит, что они отчитались по всем финансам.
Надо, наверное, попросить комментарии у тех людей, которые проводили эту аудиторскую проверку, или у Министерства культуры, куда направлены все эти документы. Я думаю, что это будет правильно.
То есть в данном случае вы как наблюдатель, получается, так?
Ну, так я и есть наблюдатель. Это не я проводила эту проверку. Это пришли люди, 3 человека из Министерства культуры, которые проводили эту проверку.
Бывший директор музея кино и его основатель Наум Клейман намерен отстаивать свое имя и репутацию в суде.
Мы попросили адвоката-трудовика, мы вчера с ним созвонились, когда появились эти абсурды, мне в голову не могло прийти, что это снова всплывет, но когда мы это прочитали, мы тут же связались с адвокатом-трудовиком. Мы должны с ним встретиться сегодня-завтра, и мы будем подавать в суд за дефамацию и за оскорбление человеческое, а не только профессиональное.
Мы с вами беседовали в июле, это был конец июля. У вас был сдержанный оптимизм. На ваш взгляд, почему произошло не так, как вы и ваши коллеги хотели?
Мне кажется, может быть, мы не понимали, что есть какой-то замысел. Поверьте, я не параноик. И я не вижу тут заговора какого-то. Хотя и это может быть, что была дана установка этот музей Клеймана, как они говорили, уничтожить. Хотя это давно уже музей всего коллектива и всей страны. Но они... Я не настолько параноидален. Мне кажется, что просто очень низкая культура этого человека, которая сначала выглядит чрезвычайно респектабельным, но через некоторое время вдруг обнаруживается ее абсолютно примитивная логика, огромная необразованность.
Лариса Солоницына пока не знает, как будет действовать в сложившейся конфликтной ситуации.
Я не знаю, чем эта ситуация закончится. Сейчас я живу в настоящем времени. Я не знаю, что будет завтра. Я, так сказать, предпочитаю решать вопросы по мере их возникновения. На сегодняшний день у меня на столе 17 заявлений об уходе. Вот. Я разговариваю с сотрудниками музея кино. К чему эти разговоры приведут или не приведут, как дальше сложится ситуация, я пока сказать не могу, потому что и сама этого не знаю.
Какова позиция Министерства культуры? То есть она, понятно, на вашей стороне, но ведь им же тоже придется решать эту проблему, и наверняка вы с ними советуетесь. К чему-то пришли?
Момин, я не буду... Министерство культуры вполне определенно высказало свою позицию. Я ничего к этому комментарию добавить не могу.
Это была Лариса Солоницына. Музей кино был учрежден в апреле 1992 года как культурно-просветительская и научно-исследовательская организация. До 2004 года музей кино располагался в здании киноцентра на Красной Пресне, откуда был выселен, что вызвало общественное возмущение. С тех пор музей не имеет постоянного здания. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве сегодня сразу два события, связанных с подготовкой к чемпионату мира по футболу в России 2018 года. Правительственное совещание обсудит, в частности, вопрос о строительстве стадиона в Калининграде, а на российском телевидении пройдет презентация символики чемпионата. С подробностями Алексей Кузнецов.
28 октября состоится очередное заседание наблюдательного совета комитета по подготовке к чемпионату мира 2018 года. На нем ожидается присутствие всех первых лиц, например, президента Владимира Путина, главы ФИФА Йозефа Блаттера и генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке. И вот там один из главных вопросов, который будет решаться, это стадион в Калининграде. Дело в том, что начало активной фазы строительства стадиона перенесено на апрель. Это по заявлению Виталия Мутко, министра спорта России. Дело в том, что в Калининграде произошло некоторый конфликт интересов между, видимо, губернатором области Николаем Цукановым и министром спорта Виталием Мутко. Мутко не устраивает выбранное Цукановым место, так называемый Октябрьский остров. По словам министра, чтобы только обустроить эту территорию, понадобится 20 миллиардов рублей, не считая, конечно, самого строительства, а правительство готово выделить на все это 15 с лишним миллиардов рублей. Видимо, из этих 5 миллиардов и идет главный спор. Алексей Сорокин, генеральный директор Комитета России 2018, сообщил, что властям области было предложено рассмотреть альтернативный вариант, и он сказал, что с экономической точки зрения, возможно, выгоднее будет построить стадион в центре города. И Демократский остров находится не в центре. Виталий Мутко сообщил журналистам, что единственный стадион, на котором может пройти матч в Калининграде, это существующий стадион клуба, на котором играет команда из Калининграда «Балтика». И сейчас областные власти рассматривают возможности доработки проекта стадиона, несмотря на то, что проект уже отправлен на экспертизу. Сейчас инвестор готовится передать области проекта сметную документацию, и пока что ситуация не решена. Вот, возможно, 28 числа на заседании наблюдательного совета эта тема будет рассмотрена еще раз. Но я хочу сказать, что ситуация с стадионом в Калининграде – это не уникальная. Сейчас для стадионов в чемпионате мира существуют готовые фактически два стадиона. Это стадион «Открытие арена», стадион «Спартака» в Москве, который недавно был сдан в эксплуатацию, и стадион «Казань-Арена» в Казани, на котором проходили матчи универсиады, и который уже действительно давно готов. Во всех остальных городах, которых всего, напомню, 12, готовых стадионов нет. И есть ситуации более сложные, есть менее сложные. Например, стадион в Санкт-Петербурге, стадион Петровский, давно уже оброс легендами и анекдотами, поскольку строится он с 2007 года, когда еще ни о каком чемпионате мира вообще речь не шла. И сейчас там огромное количество денег уже освоено и заведено уголовное дело в защищении бюджетных средств. всего же стадион будет стоить примерно 35 миллиардов рублей. Это совершенно огромная сумма. И сейчас, мне кажется, еще судьба этого стадиона непонятна. В Волгограде стадиона, как и в Калининграде, пока не началось. В Нижнем Новгороде сейчас оценивают бюджет на возведение арены. В Самаре, например, тоже строительство, ну, может быть, и началось, но, по крайней мере, там заложен первый камень стадиона. Но всерьез работа еще пока не ведется. В Саранске это начали уже в 2010 году, но пока что тоже до окончания работ очень далеко. В Ростове-на-Дону строительство также не началось. В Сочи стадион «Союз» готов, но сейчас требуется его небольшая реконструкция. А ее проект будет готов к октябрю 2015 года. И планируется, что реконструкция стадиона, которая, напомню, была одной из арен Олимпиады в Сочи нынешнего года, так вот, эта реконструкция потребует 43 примерно миллионов рублей. И, наконец, Екатеринбург и строительство идет. Это явно было начато независимо от чемпионата мира, но сейчас там тоже достаточно много проблем, идет изменение в проектной документации. Ну, как видно, ситуация в Калининграде ничем не оригинальна, разве что тем, что там местные власти вступили в некий конфликт с центральной властью, и сейчас один проект против другого действует. И пока Мутко решение не принял, а местные власти пытаются продавить свое.
Если стадионы еще не готовы, так я понимаю, символика чемпионата как раз подготовлена.
Ну, по крайней мере, 28 октября символика будет представлена во всеуслышании. Официальный логотип чемпионата мира будет представлен, как сообщил Виталий Мутко, в 23:30 по московскому времени в прямом эфире шоу на Первом канале «Вечерний Ургант». Кроме того, одновременно с телетрансляцией будет проведено световое шоу на площади перед Большим театром, и эмблема чемпионата мира будет спроецирована на фасад знаменитого здания. Что касается символики, конечно, она пока что содержится в секрете, хотя говорят, что в основе выбранного логотипа будет изображение Кубка мира, а то еще некоторые говорят, что просто колобка в герое русской народной сказки. Но и какие-то ассоциации с футбольным мячом, и, вероятно, будут использованы национальные мотивы России. Ну вот я думаю, что с этим вопросом проблемы никакой не будет. Может, какие-то могут быть вопросы по творческой составляющей этого действия, но то, что логотип будет принят, представлен и всяческим образом успешен, я думаю, что здесь вопросов никаких нет. Но, конечно, представить логотип все-таки проще, чем построить 12 стадионов.
Алексей Кузнецов беседовал с Валентином Барышниковым. В британском городе Роттерхэм покрывали жестокие преступления. Второй месяц Великобритания не может оправиться от шока, вызванного разоблачительным докладом о сексуальных преступлениях с вовлечением несовершеннолетних. Из доклада, в котором подводились итоги расследования этих преступлений, стало известно, что на протяжении 16 лет в Роттерхэме были изнасилованы и вовлечены в проституцию более 1400 детей. Наталья Голицына с подробностями.
Роттерхэм – небольшой тихий городок в графстве Южный Йоркшир с населением чуть более 250 тысяч человек. В городе значительная мусульманская община, в основном пакистанского происхождения. Роттерхэм известен как политический оплот лейбористской партии, которой принадлежат все члены его муниципального совета и глава полиции графства. Среди членов городского совета есть и выходцы из пакистанской общины. В конце августа профессор Алексис Джей ознакомила городской совет с результатами расследования сексуальной эксплуатации почти 1500 детей, происходившей в Роттерхэме на протяжении 16 лет при преступной халатности и практически при полной осведомленности полиции. Группа преступников пакистанского происхождения с помощью угроз, побоев, пыток, насилия, а нередко и наркотиков, вовлекали девочек, многим из которых было по 11-12 лет, в сексуальную эксплуатацию и проституцию. Детей похищали, обливали бензином, угрожая поджечь, клеймили и продавали в сексуальное рабство в другие города. Широко практиковались групповые изнасилования. Многие годы насильникам все сходило с рук, поскольку полиция закрывала на это глаза и отказывала родителям и социальным работникам в возбуждении уголовных дел. Впоследствии, как пишет профессор Джей, местные власти и полиция оправдывались тем, что не хотели наказывать членов этнического меньшинства, опасаясь прослыть расистами и раздуть в городе межэтнический конфликт с участием экстремистских группировок. Немалую роль в преступной халатности местных властей играли и политические причины. Пакистанская община, как правило, голосовала на выборах за кандидатов лейбористской партии, занимавших городской администрации ключевые посты. Разразившийся скандал вынудил уйти в отставку главу городского совета Роджера Стоуна, главу полиции Южного Йоркшира Шона Райта, руководство городских социальных служб. Сменился весь состав городского совета. Автор доклада о сексуальных преступлениях в Роттерхэме, профессор Джей, отмечает в интервью «Радио Свобода», что 1400 вовлеченных в преступления детей – лишь верхушка айсберга.
Никто не знает подлинного масштаба сексуальной эксплуатации детей в Роттерхэме. Это продолжалось 16 лет, и сейчас крайне трудно выявить всех участников этого преступления и всех жертв. На протяжении этих лет не велся систематический учет жалоб, многие заявления об изнасилованиях и педофилии попросту не принимались полицией во внимание и не учитывались. Мы выявили более 1400 детей жертв сексуальной эксплуатации за 16 лет, с 1997 по 2013 год. Это лишь по самым скромным подсчетам.
Какой была ваша реакция, когда открылась вся картина этих массовых преступлений?
Со мной произошли две вещи. Первое – это невероятный шок от масштаба преступлений. Поразили огромное число детей, вовлеченных в эти преступления, и невероятная халатность местных властей, включая муниципальный совет и полицию. И второе – меня с самого начала расследования просто убивала невероятная жестокость, с которой совершались эти преступления. Причем не только жестокость самих сексуальных надругательств, но прежде всего граничившая с пытками жестокость принуждения детей к сексу и проституции.
Вы говорили в Роттерхэме с полицейскими и муниципальными советниками, скрывавшими масштаб преступлений. Чем они объясняли свое бездействие?
Их первой реакцией было отрицание бездействия и стремление скрыть масштаб преступлений. Поначалу они настаивали, что все 16 лет действовали по приказам и распоряжениям вышестоящих начальников. Вначале они отрицали халатность и бездействие. Они настаивали, что относились к этим преступлениям серьезно и что они были приоритетными для них. Однако факты, зафиксированные в сохранившихся делах и файлах, беседы с детьми-жертвами сексуального насилия, этому противоречили. Тогда полиция и муниципальный совет сменили тактику и начали частично признавать промахи в работе, ответственность за происходившее в городе и отсутствие надлежащей полицейской защиты детей от сексуальных домогательств.
В своем докладе вы прямо обвиняете полицию и мэрию Роттерхэма в том, что они препятствовали вашему расследованию и пытались скрыть факты сексуальной эксплуатации детей.
Да, они пытались скрыть факты, это важный аспект этого скандала. И полицейские, и муниципальные советники практически тормозили расследование и не помогали моим сотрудникам. Не стану отрицать, что рядовые полицейские и социальные работники подвергались давлению со стороны вышестоящих начальников. Никакой даже элементарной полицейской защиты девочек не существовало. Высокопоставленные сотрудники мэрии, в частности муниципальные советники, производили впечатление людей, не заинтересованных в раскрытии преступлений. У меня, конечно, нет документальных доказательств, но они производили впечатление людей, скрывающих важные факты и свидетельства, проливающие свет на серьезность и масштаб преступлений.
Вы отмечаете в докладе, что власти Роттерхэма скрывали эти преступления, руководствуясь в частности идеями политкорректности, опасаясь прослыть расистами. Может ли этот аргумент служить оправданием преступной халатности городских властей?
В этом деле был явный конфликт интересов. Дело в том, что для выборных деятелей местной власти важное значение имела репутация города, которую они боялись подмочить. Другая группа имевших отношение к этому делу сотрудников полиции и муниципалитета искренне не верила в возможность таких чудовищных по масштабу преступлений в их тихой заводе. Третья часть городских властей действительно бездействовала из побуждений политкорректности, зная, что преступления совершают люди, принадлежащие к этническому меньшинству. Их больше всего беспокоили политические последствия обнародования этого факта. Город был оплотом лейбористской партии, по их мнению, это угрожало еще и спокойствию и сплоченности жителей города.
Каковы последствия публикации вашего доклада? Были ли арестованы преступники?
арестован.
Никаких арестов участников преступлений пока не произведено. В 2007 году в Роттерхеме были открыты уголовные дела против 8 его жителей пакистанского происхождения, обвиненных в сексуальном насилии в отношении малолетних. В 2010 году их приговорили к тюремным срокам от 4 до 9 лет. После этого тишина. Огромное количество остальных преступников, участвовавших в сексуальной эксплуатации детей в течение 16 лет, все еще на свободе. Что касается официальных лиц, то важнейшие из них поплатились лишь добровольной отставкой. Однако меня намного больше беспокоит то, что ничего не сделано, чтобы помочь жертвам этого чудовищного преступления.
Говорила автор доклада «Независимое расследование детской сексуальной эксплуатации в Роттерхеме» профессор Алексис Джей. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В завершении программы «Свобода в полдень» город Грозный. Сейчас во многом символ начавшейся 20 лет назад войны в Чечне, которая лишь официально считается законченной. Таков и Грозный. Окраины по-прежнему лежат в руинах. В 2007 году тогдашний мэр города Муслим Хучиев объявил, что отныне днем рождения Грозного будет считаться 5 октября. В этот день родился Рамзан Кадыров. Тему продолжит Марина Исаева.
Грозный сегодня привлекает немало внимания прессы и туристов. Гости ездят по центральным улицам, им показывают самую большую мечеть в Европе, самый большой деловой центр на Северном Кавказе, многоквартирные дома и асфальтированные дороги. Средства на строительство выделяет федеральный центр. Кроме того, деньги шли из благотворительного фонда Кадырова. Пополняется фонд за счет богатых чеченцев, которые, по мнению главы республики, обязаны помогать родному краю.
Большинство мы восстановили Грозный по линии федеральной целевой программы, но в большинство самое красивое, что есть, это инвестиции, это меценат, слово вот по этим программам. Так, а Грозный мы восстановили все вместе, вот весь чеченский народ, не имея значения, где он живет там. Вот если он чеченец, он участвовал в восстановлении Грозного и республики. Поэтому у нас такой хороший был результат, даже нам приятно, что когда приезжают к нам гости, уважаемые, красивые люди, и дают там такую оценку, нам это очень приятно бывает. Поэтому это общий труд чеченского народа вместе с федеральным телевым программом. И сегодня у нас есть все условия созданы, на первую очередь, безопасность и прозрачность. И поэтому не только наши чеченцы, они подолгу должны вкладывать в республику деньги, а даже те люди, которые даже никогда не бывали у нас, там арабские страны, вот, страны СНГ, им очень интересно, даже европейцы, китайцы вот, к нам тянутся и они готовы с нами участвовать в восстановлении экономики республики.
Однако не весь Грозный сверкает новизной и чистотой. Город разделен на 4 района и занимает 325 квадратных километров территории. Здесь проживает около 300 тысяч жителей. Далеко не все живут в восстановленных квартирных домах. Большая часть города – это частный сектор, который люди восстанавливали за собственные деньги. Огромная территория Грозного до сих пор стоит в руинах. Разрушенные дома расположены далеко от центра и не попадают в поле зрения приезжих.
96-го года.
В этом доме собирался жить мой брат. Его убили в 1996 году. После его смерти дом так и не достроили. Во время Второй войны здесь жили федералы. Загнали во двор БТР, технику и жили. В чеченской столице до сих пор действуют лагеря временного размещения. Здесь проживают грозинцы, которые лишились жилья во время войны и не имеют возможности восстановить или купить новое. Наличие подобных пунктов всячески скрывается местными властями. Лагеря переименованы в общежития, от жильцов периодически требуют освободить помещение и переехать к родственникам.
В первой войне мне надо было выйти где-то беженцем, я выехал отсюда. И после этого я снимал квартиру. Вот в первую войну у меня мать и сестру убили, снаряд попал. Брат потерялся. Я его искал весь почти России, можно сказать. У меня с собой деньги не было, я долг брал у людей деньги. А мне пришлось, вот когда снаряд попал, мать и сестру убили, в этом дворе у меня нечем было, чтобы построить там, восстановить его. И брата, семья был там, тоже куда-то устроить надо было. Мне пришлось, этот двор продал, я долг расплатился всеми. Наша администрация подала суд, и нас вызвали в суд. И через суд нас решили, чтобы мы вышли отсюда. И я потом после этого иск подавал на Верховный суд. И там иск... Верховный суд тоже против суда же не пойдут. Они тоже сказали, оставят решение. 5 дней нам дают, чтобы выйти, поискать квартиру. Хоть куда хотите, выходите, все. Хоть на улицу выходите. Куда нам идти? Куда им, людям, идти? Сейчас квартиру искать и лучше иголку в стенах искать.
Крепость Грозная была основана в 1812 году во время Кавказской войны. Оборонительное сооружение располагалось на месте нескольких чеченских аулов, которые были уничтожены по приказу генерала Ермолова. Марина Исаева для Радио Свобода из Грозного.
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.